«Я не смогу», — сказал я уже, наверное, в сотый раз. «Но какой из меня вождь? Вы что, в аномалиях перегрелись?» Мы снова сидели у костра за каменным столом, и вся троица с аппетитом трескала жареное мясо. А мне было не до еды. «Не трусь, Клык», — бодро заявил Прыщ. «Тебе ведь не надо командовать или еще чего придумывать. Нужна только твоя воля. Только стремление резать и пронзать. Ты просто начало, режущая кромка для остального потока». «Не смогу», — сказал я упрямо. «Не хочешь, черт с тобой», — сказал вдруг капитан. «Но в драку-то пойдешь?» От облегчения у меня аж перехватило в горле. «Конечно. Дайте мне второй нож, и я не подведу. Но только никакого предводительства». «Ну и ладно», — легкомысленно отозвался капитан, и караул внезапно ему поддакнул. «Ай, правда. Ты с нами, остальное неважно». Мною овладело нехорошее подозрение. Но додумать мысль до конца мне не дали. «Все, пора», — сказал Прыщ, поднимаясь из-за стола. «Время». И мы пошли. Снова сквозь камень. Прямо на огромную поляну в лесу, в серое туманное утро, в мокрую от росы траву. Утро было ранним, ночная синева еще не вполне уступила место наступающему дню, и туман в утренних сумерках клубился как-то особенно зловеще. Мне стало не по себе, но, взглянув на спокойные лица своих спутников, я тоже начал успокаиваться. Да рано. Прямо напротив меня, в считанные сотни метров, начала формироваться оскаленная пасть. Я не верил своим глазам, но чудовище самым натуральным образом собиралось из тумана и уже пронизывало меня яростным взглядом черных провалов глаз.
«Караул!» — жалобно пискнул я. «Это мне кажется, вон там, где кочка торчит?»
«Да нет, это оно и есть. Первый посланец. Не боись, этот не опасен. Да и форму принял, вполне понятную человеческому глазу. Пугает, гад». «Да?» засомневался я, кладя руку на рукоять ножа. «Это что же мы таких вот гавриков будем ножиками тыкать? Против него же пушку надо или ракету?» «А это он и рассчитывает. Нельзя здесь с тяжелым оружием выделываться. Да не пялься ты на него. 10 минут у нас еще точно есть». «А может, и все 20», — беззаботно сказал капитан, устраиваясь на песчаной горке, неизвестно как выбравшейся из-под травы. «Прошлый раз 30 минут крыльями махал, прежде чем мычать начал». «Посмотрим, что сегодня скажет», — также легкомысленно сказал Прыщ, присаживаясь рядом с капитаном. Честно говоря, я не разделял уверенности капитана и Прыща, но делать было нечего. Пришлось довериться. Чудовище из тумана тем временем продолжало темнеть, обзавелось 2 парами огромных крыльев, длинным гребнем на зубастой голове и взялось отращивать когти. Когда я полез за сигаретой, моя правая рука слегка подрагивала. «Кстати», — улыбнулся мне караул, — «если бы твой старый дружок в полковничьем мундире узнал бы, что здесь творится, он бы дорого дал за то, чтобы при тебе был тот нож и те ботинки, что я спалил в костре». «Ага», — не замедлил вставить ядовитый словечко Прыщ, — «и несколько его уродских дружков обеспечили бы нас работой на 1000 лет вперед». «Все просто», — сказал караул, поясняющий, видя мои несчастные глаза. «Все оборудование, оружие и одежда были нашпигованы специальными микроскопическими датчиками наведения. Сюда сигнал управления ракеты проникнуть не может. Бить по площадям занятия малоэффективные. Вот и придумали, господа вояки, простейшие решения. Там, где много сталкеров в их снаряжении загнутся, там и главные вражеские силы. Потом они пускают несколько тактических ядерных ракет, те, проникнув за барьер, ищут большие скопления наводчиков, и ни одна, хоть 3 вражья сила выжить в этом аду не сможет. И в их логике есть резон». «Ну, конечно», — продолжал иронизировать Прыщ, умудряясь болтать 1 ногой в воздухе. «Парни в высших военных сферах у нас головастые. А там еще соседи помогут. И будет вместо 2-й зоны 2-я яма. А потом...» «Эх, что потом? Лучше даже не представлять. В твоем-то мире ты ведь, кстати, побегал за ребятами, которые хотели долбануть по стволу?» Я повернул было голову, заинтересовавшись разговором, но чудовище напротив сформировалось уже вполне и махало черным шипастым хвостом. Никто, кроме меня, внимания на него не обращал, и я, продолжая следить 1 глазом за зверем, вслушивался в плавную речь караула. «Всего 1 ядерных боеголовок обеспечит 10-кратный рост обеих зон. А дальше ситуация станет нестабильной, и чем все может закончиться, честно говоря, неясно». «Но как же мы с ним бороться-то будем?» — спросил я озадаченно.
«Это что, мне надо пойти и попробовать его порезать вот этим?» Огромный тесак в моей руке больше не казался мне оружием. Даже на зубочистку тому монстру, что заканчивал формироваться у меня на глазах, эта полоска железа вряд ли бы сгодилась. «Я ж тебе уже говорил», — укоризненно сказал караул. «У нас найдется, кому обеспечить честное равновесие. Ничуть эта жаба не страшнее тебя самого, просто надувается здорово». Я мысленно позавидовал такому умению, а караул продолжал. «Ты же знаешь о моей группе поддержки. Они тебя уже целый год защищают, и сейчас сюда имеют доступ, тоже благодаря тебе». Я смотрел на него непонимающе, и вдруг воспоминания хлынули в мою голову рекой. Как я мог забыть? Ведь во время ходки с караулом он не раз демонстрировал мне возможности своей мистической организации, что держала ситуацию под ментальным контролем. И посылка с деньгами после той ходки. Как случилось, что я больше о них так ни разу и не вспомнил? Видимо, все было написано на моем лице. Караул засмеялся, потянулся всем телом и самодовольно сказал. «Ну да, они блокировали всякие мысли о себе в твоей голове, но держали тебя под защитой постоянно. Весь твой нынешний выход из расширившейся зоны тоже был под их контролем. И теперь, благодаря тебе, они нам и тут помогут». «Погоди-ка», — сказал я растерянно, — «это значит, и должников они контролировали?» «Ну, контролировали, это сильно сказано. Скажем так, помогали им принимать определенные решения, насколько это вообще было возможно. Вот тот матерый, что все время с пулеметом таскается, тяжело поддавался внушению». «Значит...» «Все, не время заниматься анализом», — спокойно оборвал меня капитан. «Оно созрело». Чудовище, о котором я даже успел позабыть, и вправду уже вполне сносно стояло на 8 огромных лапах и тянуло голову размером с газетный киоск в нашу сторону.
«Смерть!»
— прошипело что-то в моей голове.
«Смерть! Смерть! Готовься к смерти!»
Я понял. Это ко мне обращалось порождение чужого мира. Вот так запросто, проникнув в мою голову, оно грозило мне изнутри.
«Ты умрешь»,
— продолжало шипеть в моей голове.
«Нет спасения, нет пощады. Вы разрушаете наш мир. Мы разрушим ваш мир. Нет, не сможешь уйти». «Нет жизни. Все закончилось. Все для тебя закончилось».
От ужаса у меня на глазах навернулись слезы. А в голове продолжали раздаваться чужие шипучие слова.
«Все закончено. Ваш мир больше не может держать удар. Сегодня... Сейчас он будет разрушен. Смерть всем, смерть всему, смерть!»
Я скорчился от душевной муки. Перед моим мысленным взором проплывали искореженные зоны города, горы окровавленных человеческих трупов и неисчислимые стаи клыкастых зверей, шипящих в голубое небо. «Но ты!» — донесся до меня грубый голос капитана. «Заканчивай свою агитацию! Чего надо-то?» Я с трудом открыл глаза. Оказывается, я когда-то успел зажмуриться и даже пустил слезу. Теперь влажная пленка мешала смотреть, я смахнул ее крепко сжатым кулаком. Капитан стоял, гордо расправив плечи, и презрительно смотрел на чудовище в тумане. Я поразился. Как же можно так говорить с таким могущественным созданием? Мне захотелось шикнуть на него, чтобы он замолчал. Может, мы еще сможем вымолить прощение? Может, мы сможем как-нибудь откупиться?
«У вас нет ни одного шанса», — прошипела темнота.
«Ты еще скажи! Земля, Маздай, Керлук, Форева!» — встрял из-за спины капитана Прыщ. «В чьей голове ты наковырял этих глупостей, парень? Давай, говори, зачем пришел, и проваливай!» От этого насмешливого голоса я стал приходить в себя. Вот ведь напугала образина противная. Я начал злиться, в основном, конечно, на себя.
«Тогда принимайте свою судьбу!» —
глухо рокотнуло чудовище и махнуло крыльями.
Справа и слева от него в клубы тумана ударили струи черного дыма. По земле побежали трещины.
«Эй, ты зачем нам пейзаж портишь?» — завопил Прыщ, но его голос потонул в переливах оглушительного шипения.
Прыщ повернулся ко мне. На лице его была смешливая гримаска.
«Наверное, колесо проколол!» — заорал он мне на ухо и закатился в почти неслышном уже смехе.
А мне смешно не было. Во мне кипела ярость. Я не успел понять, когда это так успел обозлиться, но сейчас был готов уже и без всякого ножа идти бить морду наглой твари. И вдруг успокоился. Чуть поодаль, на свободном от тумана пятачке земли, появились полупрозрачные люди. Они что-то пели стройными тихими голосами, и под эти успокаивающие звуки я мгновенно остыл, да и мощное шипение стало, кажется, потише.
«Это они!»
— восхищенно прошептал караул, и я понял, что посторонние звуки ничуть теперь не мешают мне слышать это. Люди стояли в таких же светлых балахонах, как и у караула, образовав небольшой круг, в центре которого разливалось ярким шаром зеленоватое свечение. Пение их становилось громче, свет разгорался все сильнее, и под этим пронизывающим сиянием темные месивы из тумана и черного дыма напротив вдруг стало распадаться на отдельные клубки и быстро утекать обратно в землю.
«Нет!» — шикнуло снова в моей голове. «Не так все просто!»
Там, где недавно возвышалось восьмилапое чудище, стоял какой-то зверь. Я никогда не видел таких. Он не был похож ни на что, виденное мною ранее, и даже сравнить его было не с чем. Если бы можно было бы скрестить обезьяну, собаку и таракана, наверное, удалось бы получить некоторое сходство. Одно я знал твердо. Зверь был настолько чужой мне и моему миру, что даже одно его присутствие здесь было невыносимо. Ярость снова кипела во мне. От скорости, с какой злость расперла меня изнутри, на глазах снова выступили слезы. Я сморгнул их коротким движением ресниц, и за это время зверей стало уже десятка два. Из моего горла раздался низкий горловой звук. Я просто перестал себя контролировать.
«Тихо, спокойней»,
— уверенно сказал караул, кладя свою руку мне на плечо, и ярость немного отступила, давая возможность голове немного оценить ситуацию. Напротив медленно передвигались уже сотни чужаков, и это зрелище невероятно давило на меня и заставляло судорожно сжимать кулаки.
«Их слишком много», — тихо сказал караул. «У нас только одна надежда — наши стражи».
«Кто?» — спросил я с надеждой в голосе, поскольку только сейчас понял, что противостоять этой армаде чужаков просто некому.
«Те, кто погиб в этих краях раньше», — будничным голосом пояснил караул. «Никто ведь насовсем не умирает, знаешь ли. И против этих паразитов наши покойнички будут в самый раз».
Я уже ничему не удивлялся. Полупрозрачные люди в балахонах теперь стояли с поднятыми руками, а вокруг них стали появляться темные человеческие фигуры. Это были сталкеры. Я узнавал их по характерным контурам типового снаряжения. Их силуэты казались вполне плотными, их руки держали ножи и металлические крюки. Ни малейших знаков разложения на спокойных, уверенных лицах, но где-то внутри меня поселилась уверенность, что все это абсолютно неживые люди. Они медленно расходились в стороны, окружая защитным полукольцом призрачную группу. Среди них начали мелькать военные в своем характерном камуфляже. Кажется, пару раз показались даже чернокожие солдаты. «Группа специального назначения наших стратегических партнеров», — тихо прокомментировал рядом караул, видимо, заметив мое удивление. «Погибли несколько лет назад при попытке десантироваться в зону с вертолетов». Людей рядом с призраками в балахонах становилось все больше. Я забыл про зверей диковинного вида и во все глаза теперь пялился на разномастную толпу, продолжающую строиться в длинную колонну, центром которой было зеленое свечение. В этой толпе мелькали пилотки с красными звездами, какие-то промасленные тужурки, черно-белые робы пожарников, а потом уже и вовсе началось нечто невообразимое. Сперва я заметил мужика в немецкой каске. Мужик спокойно брел куда-то на левый фланг, на спине у него болтался автомат, хорошо знакомый по фильмам про Великую войну. На боку цилиндрический сосуд малопонятного мне назначения. Натуральный такой солдат вермахта. Хоть сейчас в кино снимай. Он бездумно крутил в руке широкий нож и, казалось, совсем не смущался окружающей обстановки. Рядом с ним, в каких-то 5 метрах, также спокойно вышагивал красноармеец в тулупе и валенках. На шапке-ушанке красовалась красная звезда, автомат с диском висел на плече. Этот тоже развлекался с ножом, но делал это иначе, и для моего наметанного глаза более естественно и непринужденно. За ним топал еще один, уже в летней полевой форме советской армии, образца военных лет, и четырехгранный штык на его винтовке холодно отсвечивал зеленым светом. Два человека, бредущие следом, были вовсе при саблях и квадратных фуражках. Мои глаза бездумно фиксировали продолжение этого исторического парада, а мозг судорожно пытался принять все, что происходило вокруг, и хоть как-то объяснить, выстроить в какую-нибудь не очень бредовую схему. Люди в длинных шинелях с пиками и шашками, солдаты в форме песочного цвета с длинными винтовками и плоскими штыками, здоровенные усатые дядьки в блестящих металлических панцирях и солдаты в киверах с ружьями совсем уж доисторического вида. Боюсь, в этот момент видок у меня был тот еще. «Клык, подбери челюсть!» — радостно сказал Прыщ откуда-то сзади. «Ну, подумаешь, подняли обратно людишек землю-матушку от врага оборонять. Чего тут такого?» Ответить я не смог. Мимо как раз двинулся народец в кольчугах и с длинными щитами. На боку у каждого висел длинный прямой меч. Последний удар моему изможденному разуму нанес римский легионер, бодро тащивший в руках здоровую палку с металлическими табличками, контуром орла почти в натуральную величину. Ошибиться я не мог. Доспехи на нем блестели и вполне тянули на качественный рисунок из школьного учебника по истории. «А этот-то здесь откуда?» — слабым голосом спросил я у караула. «Что делают древние римляне на Украине?» «Много ты о местной истории знаешь», — хмыкнул тот в ответ. «Тут, ежели разобраться, еще не такое бывало. Очень много лет назад местные жители разбили здесь полноценный римский легион. Вон того красавца, видишь? Настоящий легат, между прочим». Перед огромным строем и вправду прохаживался парень в блестящем шлеме с нащечниками и пышным гребнем, выпуклом цельном панцире и своеобразной короткой юбке из металлических пластин. В руке его сурово блестел короткий меч, за плечами при каждом шаге струилась красная ткань, а резкий голос долетал до нас, словно говоривший стоял совсем рядом. «А ну, подтянуть животы! Собраться! Проверить оружие! Вы — легионеры Великой Империи и не должны опозорить свой народ и свой сенат! Прими врага на щит и бей снизу под шлем! Короткий удар и дальше! Вторая шеренга добьет раненых!»
«Это как же?» — сказал я растерянно. «Как же они друг друга понимают и вообще воспринимают? И под какой шлем должны бить?»
«А они каждый в своем мире», — сказал Прыщ. «Вот, смотри». Он сделал пару шагов вперед и сказал молодому солдатику в остроконечном тряпичном шлеме с вышитой красной звездой. «Эй, малой, а ну позови командира, старшой зовет». Прыщ мотнул головой в мою сторону. Солдатик с готовностью кивнул и побежал к римскому легату. Зрелище было еще то. В галифе и обмотках, в короткой тужурке, с винтовкой, стукающей ему при каждом шаге сзади по коленкам, паренек догнал римлянина в золоченых доспехах и запыхавшимся голосом затрещал. «Товарищ командир! Ну, товарищ командир! Вас комиссар вызывает!» Человек в доспехах спокойно повернулся в нашу сторону, бросил меч в узорчатые ножны и снял шлем. Коротко осмотрев всю нашу живописную группу, он стремительным шагом приблизился, чуть склонился в легком полупоклоне и обратился ко мне суровым, но почтительным голосом. «Сенатор?» Я, онемев, смотрел на красивое мужественное лицо, на чудной красоты шлем в согнутой руке, на красный плащ, небрежно свисающий с правого плеча, и понятия не имел, что должен сказать такому внушительному командиру. «Ступай, легат», — важно сказал Прыщ рядом. «Сенатор просто хотел удостовериться, что лучший воин Рима готов к решающей битве». Парень грохнул кулаком в бронзовую грудь и отправился обратно к своему отряду. Я смотрел ему вслед, и мне казалось, что самый настоящий живой римский легион готовится вступить в кровавую бойню.
«А где же слоны?» — хихикнул я нервно. «Хочу тогда слонов».
«Ну, извини», — развел руками Прыщ. «Слоны сюда в составе боевых групп еще не добирались». Строй начал равняться. В первой шеренге плечом к плечу стояли средневековый рыцарь с красным фигурным крестом на белоснежном плаще, коренастый татарин в мохнатой круглой шапке с кривым мечом на плече, пара немецких солдат времен Первой Великой в касках с острыми навершиями, какой-то полуголый дядя с длинным прямым клинком, бородатый великан в полном шлеме и медвежьей шкуре через плечо. И так, по всей видимости, до самого конца, вперемешку, без малейшего намека на элементарную сортировку. Дальше людей уже не видно было, но выразительно торчали штыки и копья, посверкивали мечи, иногда в воздухе мелькал подброшенный нож. Повсюду только холодное оружие. «Ого!» — сказал вдруг караул. «А эти-то как сюда попали? Смотри, Прыщ, у нас появились зрители!»
«Вижу», — озадаченно сказал Прыщ.
«Посмотри и ты, Клык, это же вроде твои приятели». Он лукаво ухмыльнулся и протянул мне невесть откуда взявшийся бинокль с мощными окулярами. Я послушно приложил оптику к глазам и посмотрел туда, куда толстяк показывал пальцем. В поле зрения среди пышных кустов травы были видны три человеческие фигуры. Они вытягивали шеи и смотрели в нашу сторону, явно различая массу впечатляющих деталей и абсолютно не понимая происходящего. Я добавил резкости. Сток, Дзот и Рвач выглядели измученными оборванцами. Их исхудавшие лица были покрыты ссадинами и синяками, одежда изорвана, из оружия у каждого осталось только по ножу, но все их поведение указывало на то, что должники продолжали оставаться квадом, неустрашимой боевой единицей долга. Я видел, как Рвач поднес к глазам прицел от снайперской винтовки, и мне даже показалось, что какой-то долгий миг мы смотрели друг другу в глаза, словно не разделяли нас сотни метров и десятки линз.
«Скорее всего, случайно пришли за Клыком», — буркнул караул, отбирая у меня бинокль. «Ребята увидят самое незабывающее зрелище в своей жизни». «Ну и пусть. Лишь бы сами не совались».
«Они готовы», — сказал капитан, появляясь рядом с Прыщом. «Наша армия ждет твоего сигнала, Клык». Сказать, что мы так не договаривались, у меня язык уже не повернулся. Происходящее было важнее и моих желаний, и моей жизни. Я снова повернулся к чужеродной массе поодаль. Караул протянул мне откуда-то сбоку мой любимый стеклянный клинок. Я взял его, особо не задумываясь, чувствуя, как страшный гнев переполняет меня, очищая голову и накачивая мышцы упругой силой. Звериная стая напротив слабо шевелилась, хотя никаких попыток идти вперед не предпринимала. Но само их присутствие оскверняло даже эту, изгаженную уже второй зоной, землю. Огромный строй солдат из разных исторических эпох ждал меня безмолвно, но требовательно. И я вышел вперед, держа в каждой руке по отличному клинку. Ярость во мне требовала выхода, требовала чужой крови. Ужасная сила позади давала решимость и полную уверенность в том, что совсем недавно казалось невозможным. Я поднял оба ножа над головой и закричал, выпуская все напряжение последних часов. Строй позади меня отозвался многоголосым ревом и лязгом оружия. Больше выбора не было. Тяжелым шагом я двинулся к чужакам. Справа и слева от меня, я чувствовал это, шли караул, Прыщ, капитан и римский легат. Сзади, со страшным топотом и лязгом, от которого содрогалась земля под ногами, двигалась самая невозможная сводная армия человечества. Никто из людей больше не кричал. Невероятная мощь переполняла меня. Я почти видел, как что-то невидимое рушится впереди, не в силах устоять пред надвигающимся потоком бесконечной ненависти. Звери были обречены. Я был уверен в этом. Было абсолютно неважно, насколько они быстры, зубасты или ядовиты. Их смерть была только делом времени. А потом мы пойдем дальше и стопчем границы их мира, взрежем стальной рукой горло их цивилизации, разрушим и пережжем их города, чтобы никогда и нигде не появилось больше даже упоминания об этой ветке негуманоидной жизни. И они поняли. Клянусь зоной, они все правильно поняли. Я снова видел себя со стороны. Маленький человек с двумя клинками, сверкающими подобно солнцу, неотвратимо надвигался на стаю абсолютно неуместных тут зверей. И был он лишь проводником для той силы, что вскипала за его плечами почти бесконечными волнами. Мы перешли с шага на бег и ворвались в ряды существ. Болезненно яркая полоса бесконечно белого света вспыхнула перед человеком, звери хором взревели и попятились. Внезапно их стало меньше, потом еще меньше, потом последнее существо издало харкающий звук и тоже пропало без следа. Но меня было уже не остановить. С победным воплем я мчался туда, где только что стояла вражеская рать. Я бежал по росистому лугу, пронзая обоими клинками клочки все больше расползающегося тумана и пел победную песню неустрашимого человечества. «Остановись, Клык!» — кричал мне со смехом капитан. «Все уже закончилось! Ты самый сильный сегодня!» Я остановился, тяжело дыша. Ни врага, ни моей собственной непобедимой армии больше не было. Только Прыщ, капитан и караул махали мне руками и, кажется, намекали радостными воплями на какое-то застолье. И тут я сел в траву и горько заплакал. Наверное, в этот момент я побил свой собственный рекорд по соплераспусканию. Словно в раннем детстве я размазывал по щекам обиженные слезы и никак не мог остановиться. Потом мне стало плохо, и я лег на бок, чтобы было не так тяжело сидеть. Краем сознания я слышал, как меня толкают в бок, что-то спрашивая. Потом караул озабоченно сказал: «Я же говорил, это слишком будет, так сразу». А прыщ ответил что-то на вроде, что выбора все равно не было. Потом меня несли и лили в сжатые зубы коньяк. Потом грели у костра, а я все никак не мог сбросить охватившее меня оцепенение. А через какое-то время под мою неподвижную руку подсунулось что-то мягкое и пушистое. Пальцы немедленно расслабились, и я почувствовал, как вдоль предплечья побежало легкое покалывающее тепло. Острые зубы бережно укусили меня за ладонь. Я скосил глаза. Белая лиса смотрела на меня выжидательно, словно врач, проверяющий действие введенного лекарства. Вся рука уже просто горела адским огнем. Я слабо застонал и шевельнулся. «Смотри-ка, действует!» — удовлетворенно сказал караул. Лиса, как кошка, потерлась о мою ногу. «А енотам ты мне нравилась больше», — сказал я на прощание белому зверю перед тем, как погрузиться в спасительный сон. И на этот раз мне не снилось ничего.